Вооруженные силы Украины наступают на Харьковском направлении. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. Украинская армия, вероятно, освободила поселок Вербовка и ведет бои за Балаклей в Харьковской области. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Американский институт изучения войны и западной аналитики. В институте опубликовали новую карту боевых действий в Украине. Линия фронта теперь проходит в районе Балаклеи. Официально украинское командование действия в Харьковской области пока не комментировало. Балаклея находится недалеко от стратегически важного для российской армии Изюма. В поселке Вербовка, который могли занять украинские военные, по некоторым данным, был расположен военный арсенал российской армии. О контрнаступлении Украины около Изюма активно пишут российские военные блогеры. Сообщается, что сейчас бои проходят в городской черте Балаклеи. Украинским военным удалось зайти в город сразу с двух сторон. Украинские власти просят жителей города соблюдать информационную тишину и не распространять данные о передвижении украинской армии и военных операциях. В горсовете Балаклеи заявили, что располагают информацию об освобождении некоторых населенных пунктов в Харьковской области. Кроме того, ВСУ заняли ряд населенных пунктов на юге, в Херсонской области. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Украины. Названия поселков при этом не уточняют. По словам военных, в населенных пунктах сейчас проводят зачистку. Успешное контрнаступление украинской армии на юге подтвердили в Пентагоне. Еврокомиссия предложит ввести потолок на цену российского газа. Договоренность была достигнута сегодня. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Европа должна, я процитирую, сократить доходы, которые Россия тратит на финансирование ужасающей войны в Украине. Конец цитаты. Заявление сделано через несколько часов после того, как российский президент Владимир Путин пригрозил: попытки ограничить цену на газ в Европе путем установления потолка приведут только к росту его стоимости. Путин сказал, процитирую, если кто-то попытается реализовать это тупое решение, ни к чему хорошему это не приведет, конец цитаты. И пригрозил, что в этом случае Россия не будет выполнять обязательства по поставкам энергоресурсов, которые ранее взяла на себя по контрактам. Заседание министров энергетики стран Евросоюза по вопросу ограничения цены пройдет послезавтра, в пятницу. Там обсудят условия, на которых будет зафиксирована максимальная цена, которую страны блока готовы платить за российский газ. Накануне чешский министр промышленности заявил, что на столе сейчас два варианта ограничения цены на российский газ. Первый в обязательном порядке касается всех стран. Но это может вызвать разногласия в блоке, поскольку далеко не все страны ЕС готовы с этим согласиться. Второй вариант предполагает, что разные страны Евросоюза смогут регулировать этот потолок цены самостоятельно, в зависимости от своих потребностей. Власти Украины считают, что у России нет оснований для выхода из зерновой сделки. Там отреагировали на заявление Москвы, которое допустило такой шаг. Советник главы УФС президента Михаил Подоляк сказал агентству Рейтер, что правила договоренности Киев строго соблюдает, а позицию России назвал неожиданной. О возможности изменить условия вывоза зерна из Украины говорил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По версии Путина, почти все суда с украинским продовольствием, цитаты, направляются не в беднейшие страны, а в Европейский Союз. И поэтому российский президент считает, что вывоз продовольствия из Украины нужно ограничить.
И может стоить задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции, господином Эрдоганом. Ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна. Прежде всего, повторяю, для того, чтобы помочь беднейшим странам. А что происходит на практике?
Накануне о возможном выходе из зернового соглашения заявил также постпред России в ООН Василий Небензя. Он заявил, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки в ноябре. Зерновое соглашение между Украиной, Турцией, Россией и ООН было подписано на 4 месяца. Отгрузку зерна Украина смогла начать в середине июля. По данным ООН, разрешение на проход по согласованному сторонами коридору получили уже более 200 кораблей. По состоянию на 6 сентября из украинских портов смогли вывести уже более 2 миллионов тонн зерна и продуктов. Журналисты BBC, ссылаясь на данные ООН, писали, что основными получателями поставок украинской пшеницы стали Египет, Индонезия, Бангладеш, Турция и Йемен. Это были главные новости к этому часу. Больше информации на нашем сайте currenttime.tv. Не забывайте также о наших социальных сетях. Это YouTube и телеграм-канал «Настоящее время». Меня зовут Евгения Таганович. До встречи.
законов жить нельзя. Вот Путин, разваливший закон, укравший у народа власть, обрекший его этим на гибель, завтра будет в торжественной обстановке присягать на украденные им у нас Конституции, гарантом наших прав и свобод. Этого не может быть.
Ну, я зашел со стороны какой-то левой политики, левого активизма. Начинал интересоваться какими-то антифашистскими темами. Там еще где-то в 8-м, может быть, в 7-м году все это у меня началось. Там фильмы Андрея Лошака по НТВ, там «Обыкновенный антифашизм», все эти истории про уличное насилие. И это как-то меня вовлекло одновременно сразу в субкультуру, какую-то музыкальную, молодежную. И, естественно, спровоцировал какой-то интерес к политике. Вот май 2012 год был такой наш маленький, 68-й год, наверное, супермаленький, не успевший начаться, сразу подавленный, там с какими-то, конечно, нюансами и оговорками, но это было похоже для нас, как бы в России, для нашего поколения, это было так прикольно. Вот. Ну и, собственно, мне эти ощущения сразу обрезали. То есть они у меня законсервировались, потому что меня из этих ощущений посадили. И я потом не проходил все эти стадии разочарования. Там, в 2013 году, потом в 2014 году я в это время как бы был в такой экстренной критической ситуации. И таким образом, 2012 год, и особенно май, там, июнь, для меня таким золотым веком моим остались лично. Я воспринял как бы образ полицейского как бы образ врага. Ну, то есть, я, в принципе, сейчас, наверное, таким образом как бы это воспринимаю. И я считаю, что полиция не вела себя как полиция, то есть как некий представитель государства и правопорядка, а полиция была просто актором конфликта. Как бы основе моего обвинения сначала изначально как бы лег именно такой эпизод первый. Там человека пытались задержать, не знаю, человек, не знаю, ОМОН-107, может быть, естественно, там дубинки летали в разные стороны. Я как бы просто за него схватился, и мы пытались его обратно в толпу затащить. Ну и дальше как бы задержали, доставили в УВД, и, естественно, у меня не было никакого опыта, я разрешил себя сфотографировать. Наверное, это была ошибка, и, возможно, из-за этого как бы я, наверное, сел в тюрьму, потому что если бы меня не сфотографировали, возможно, был бы шанс, что меня не нашли. Но это было прикольное ощущение того, что ты попал в историю с большой буквы. Конечно же, и в историю просто такую историю в таком выбывательском смысле, бытовом таком, такая история, ну ты в тюрьме сидишь там. Где твой, там, не знаю, где Леша, в тюрьме сидит. Ну, попал в историю, конечно. Но и в историю, что вот болотное дело, крупнейшее, там, одно из крупнейших политических дел современный Путин в России. И на самом деле, конечно, тюрьма – это сложная история, но я не могу от нее сейчас отказаться, я не могу сказать, что я бы хотел, чтобы ее не было, потому что она меня очень, все равно очень сильно она меня поменяла. Как бы я стою на этом фундаменте, она встроена в меня. И я, если ее вырвать, я думаю, я как бы обвалюсь. Я думаю, я уже буду не тем, кем я сейчас, и придется мне как-то перестраиваться. Мы судились там 9 месяцев, в 6 утра тебя поднимают, ты идешь там, сидишь полтора часа, тебя и забирают из камеры. Спускают так называемую сборку. Ну, это шлюз, как бы, тоже камера, но такая плохая камера, там такой есть туалет, там нельзя как бы разложить, такая, ну, пересыльная, транзитная. Просто туда, чтобы ты был поближе, тебя туда пересаживают, ты там полтора часа еще тупишь, потом бежит автозак, тебя забирает в суд, как бы в суде ты там до 9 вечера, даже если у тебя суд закончится в 2 часа дня, все равно ты ждешь автозака вечернего, то есть ты как бы такие попутки. Ты ждешь попутку, и у них там все время какая-то сложная логистика, они все время этими ты считают, как там им поудобнее кого-то куда-то пересадить, чтобы, ну, побыстрее тоже им хочется домой же, да, до 12 часов неинтересно разводить зэков в СИЗО. И ты там приезжаешь в СИЗО, не знаю, в 12, и в 6 часов тебе опять вставать. И вот первые несколько месяцев, это лето было 2013 года, это было очень трудно. Очень долго боролись за амнистию многие правозащитники, именно нас, болотников, очень много. То есть там, 12-13 год, практически каждая встреча с Путиным – это вопрос про болотное дело. У меня была такая одна статья, он пришел, была конференция, и Илья Азар спросил у него про болотников, и он высказался в духе, что там нарушение на массовых акциях протеста, типа, за это люди не должны сидеть в тюрьме, но вот если они применили насилие в отношении полицейских, то это как бы уже плохо. У меня тогда не было насилия, не было этой статьи. Мне просто на следующий день пришли и вменили как бы эту статью. Тогда папа мой пошутил, что Путин о тебе помнит. Ну и как бы по амнистии уходили люди, у которых была одна статья. Так как у меня было две статьи, и то, что ОМОНовец в итоге вспомнил, что я его дернул за руку спустя полгода, как бы таким образом это зацементировало обвинение, и таким образом я мог год отсидеть, а сидел как бы 300, практически с половиной. И на самом деле в тюрьме же многие люди поддерживают Путина. То есть протестный потенциал тюрьмы – это как бы миф. 80% людей, сидевших в тюрьме, они будут голосовать за Путина, если они вообще будут голосовать. Но это агрессивная среда, на самом деле, да, тюрьма. Агрессивная среда, и если ты не играешь там в определенные игры в этой среде, то тебе нужно быть умнее этой среды, ну, общего уровня этой среды, и пытаться как-то, не знаю, как это говорят, все время пропетлять. И Там вот это вот все включается, это тюремно, что нужно очень внимательно относиться к своим словам, что нельзя быть должником, что нужно быть очень аккуратным в том, что ты говоришь, что нужно быть аккуратным в том, что ты делаешь, что ты должен понимать, когда что-то делаешь, как ты потом это будешь объяснять. Вот это вот разделение, кастовое разделение на, условно говоря, там, мужиков, да, то есть это основная масса людей, активистов, так называемых шерсть, которые еще называют козлами, да, не всем правильно, козлы — это часть, то есть это подмножество внутри шерсти, но шерсть — это более широкое понятие. Шерсть — это вот человек, который пошел на... подписал контракт с ФСИНом, он работает на ФСИН. К ним отношение уже хуже, чем к мужику порядочному, потому что он как бы уже на мусоров вроде как работает. Хотя, там, по моему опыту, многие так называемые вот эти вот козлы, они с точки зрения человечности и адекватности, и даже с точки зрения просто вот этих понятий тюремных, просто взаимодействия с ментами, да, они как бы намного более достойны, чем многие как бы, так называемые мужики. И как бы третья каста, самая как бы низшая, пониженная, там, это, ну, это по сути рабы, это вот разные слова из-за этого, там, пинчи, опущенные, да, по-разному это называть, петухи. Сейчас, в принципе, это уже, наверное, такие слова, чаще всего используют слово пинч, не совсем понятное слово для человека, не погруженного в тюрьму, не знакомого с ней. Это не совсем, опять же, это не гомосексуалисты, и не люди, которые занимаются проституцией. Это люди, которые занимаются самой черной работой. Они в канализации, они убирают туалет, они убирают мусор. Вот как бы в этом их основная обязанность. И они как бы неприкасаемые, да? То есть как бы буквально ты не можешь к ним прикоснуться, ты не можешь взять что-то из их рук. Иначе ты сам станешь таким же, ты как бы зашкваришься. И вот как бы я приехал в зону, и там был такой вот человек, который был шерстью, который был дневальным в бараке, он как бы выполнял там задание начальника отряда, мента. Ну, как бы просто выполнял, не знаю, носил что-то, не знаю. Когда над ним начинали подшучивать, он начинал как бы отшучиваться. Хотя даже как шерсть, даже как пораженный уже в правах, он мог как бы сказать в какой-то момент, что вот мне это не нравится, не нужно так это делать. И как бы это можно было, что называется, качать, в смысле, что об этом можно было разговаривать и спорить при этой теневой администрации там, блатных, да, что как бы он мог доказывать свою позицию. Но он не делал так. И в итоге просто была печальная история, что просто его человека договорили до того, что он стал пинчом. Вот эта вот пирамида на него как бы еще больше насела. И потом у него там был нервный срыв, его увезли в больницу, он вернулся, он пытался покончить с собой. В общем, супер грустная и страшная история, судьба. И притом, как бы я смотрел на это и понимал, что я ничего не могу сделать с этим. Я не понимал, что можно с этим сделать. И как. То есть можно было ему как-то посоветовать это, но он как бы сел больше меня. Я думал, что, наверное, он лучше знает, что он делает. Но в итоге, когда я понял, что он, наверное, он все-таки не лучше знает. Вот. И вот это, наверное, как демонстрация того, что происходит в колонии, такая вот. Такая.
Девушка, покажите еще Путин любит.
Только Путин, только победа! 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 Только Путин, только победа!
Мы победили! Мы победили! Мы победили! Нет, рада, и ты пришла. Как я рада.
Во-первых, сама Россия начнет с того, с петровских времен и до нашего времени является произведением искусства. Более того, она является произведением современного искусства.
Это она в парадигме является... вашей умирающего искусства? Постоянно умирая она является, да?
А, ну, знаете, как-то и постепенно умирая, Россия little relief. Все те, кто мы здесь собрались, мы инфицированными. У нас есть эти бациллы, да? Мы являемся ими носителями. И это те же самые бациллы, которыми инфицированы люди в Нью-Йорке, в Париже, в Берлине и везде, да? И это такая хорошая инфекция. Такая замечательная эпидемия.
Было вот в эти старые формы влить некоторые, добавить к ним некоторые новые элементы. Я думаю, она сама расскажет об этом подробно. Интересна ли вам эта тема?
Да.
Окей. Следующий вопрос, как бы, который к этому примыкает, это вопрос о среднем и креативном классе. Я думаю, что мы будем с вами это обсуждать и обсуждать горячо. Считаете ли вы себя средним классом? Считаете ли вы себя пролетариями, интеллигенцией, просто людьми, которым не все равно? Это как бы тема для большой нашей дискуссии.
Yeah! участие в этом движении начался прямо вот с 5 декабря, с следующего дня после того, как состоялись выборы в Государственную Думу. Я пришел на митинг на чистых трудах 5 декабря и ожидая, в общем, увидеть там довольно небольшое количество как бы протестующих, в основном из либерального спектра. И, конечно, если честно, был, так сказать, шокирован количеством людей, которые туда пришли. Там было по разным подсчетам больше 10 тысяч человек. И, конечно, для всего предыдущего периода вот этой вот деполитизации первых двух путинских сроков и медведевского управления, это было что-то экстраординарное. Это было что-то, что обозначало, в общем-то, конец того консенсуса, который до этого существовал в обществе. В общем, я не считаю, что власти что-то делают неправильно, исходя из своих собственных интересов. А их интересы – это интересы правящей элиты в не просто в капиталистическом обществе, а в таком вот специфически постсоветском варианте капитализма, который характеризуется крайней социальной несправедливостью, разделением общества, сосредоточением всех ресурсов в руках там, 1% населения. Поэтому, конечно, это общество, оно, ну, как бы, оно беременно социальным конфликтом. Это было движение организованного меньшинства, которое в итоге не смогло стать движением большинства. И как бы настоящая генеалогия сегодняшней российской власти — это, конечно, не призвание Рюрика или не крещение там Руси или не Сталина, не Николай II. Это вот событие 93-го года, когда, собственно, было через введение чрезвычайного положения закреплена, в общем-то, так сказать, такая авторитарная модель, гарантирующая итоги передела собственности, который тогда происходил. И если смотреть на природу, например, сегодняшнего российского политического режима, вот этот специфический институт как бы президентской власти, который заполняет собой все пространство, вот этот клоунский парламент, да, все это вот последствия, с моей точки зрения, событий 93-го года. Люди в провинции не, ну, прежде всего, люди, так сказать, относящиеся там к, ну, как бы к бедным, к наемным работникам, они не увидели в этом московском движении отражение своих чаяний, как бы своих социальных интересов. И власть очень, так сказать, оперативно работала на этом направлении для того, чтобы помочь представить это протестное движение в Москве как социально чуждое для жителей большинства страны. Когда люди стали собираться на чистых прудах вот, у памятника Абаева, конечно, это все было как-то достаточно стихийно. Сам новый формат этого сбора, да, то есть формат, в котором уже не было как бы сцены, да, там, лидеров и как бы рядовых участников, которые их слушают, он дал возможность проявления того интереса к политике, который среди рядовых и, прежде всего, молодых участников этого движения существовал на, так сказать, протяжении вот всего этого периода, да, там, с декабря 2011 года. То есть это было место настоящей встречи, равноправной как бы борьбы политических идей. В России растут протестное настроение. Вот, что так или иначе массовый протест — это перспектива, с которой, ну, этот режим просто неизбежно столкнется. Это будет там, в следующем году, через год, это сложно сказать, но то, что это произойдет, да, и то, что 2011-2012 год это было просто такое кратковременное явление ну, как бы призрака, да, который как-то материализуется и проявит себя в будущем. А вот об этом я могу как бы довольно уверенно сказать.
Будет номер 6! Оба будет номер 6!